Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Части программы «Аватар, еще аватар» и «Рождественская мистерия в Петербурге». Во второй части программы у нас в гостях Максим Осипов. Триумфальное шествие фильма Джеймса Кэмерона «Аватар» по кинотеатрам не порадовало российских коллег. Пошли отзывы. Печальное событие для отечественного кино. Не думаю, что послужит на пользу и так далее. Сегодня хотелось бы обсудить с Ильей Смирновым исторические последствия не для выдуманной планеты Пандора, а для реальной кинематографической отрасли, в которую вкладывали огромные деньги, рассчитывая на какую-то отдачу, не только финансовую, но и идеологическую, и на конкуренцию ее с Голливудом.
Чтобы вести идеологическую борьбу, нужно для начала обзавестись идеями. Вот согласитесь, порядок действий именно такой. Сначала у человека за душой появляется некая ценность, о которой не стыдно возвестить граду и миру. А потом уже вкладываются силы и средства в ее популяризацию. Не наоборот, когда я приглашаю к себе в офис клипмейкеров, заваливаю их деньгами и жду чуда, что пустая и циничная тусовка духовно возродит через киноэкран Россию и все прогрессивное человечество. Что касается реакции на триумф хвостатых красавцев и красоток из инопланетных джунглей, я с реакцией ознакомился и с отзывом Тимура Бекмамбетова, который вы цитировали, и со многими другими. Самоуничижение паче гордости. Проблему упорно сводят к технологии. Конечно, наши фильмы не конкурентоспособны, но можем ли мы с луком и стрелами, как те пандорские дикари, противостоять бронированной армаде Голливуда? Цитирую «Московский комсомолец». Как говорил Сталин, техника в период реконструкции решает все. Сегодня кино уже вступает в этот злосчастный период. Кинематографические сусанины, Камероны, Лукасы, Спилберги и иже с ними заведут нас в дремучие леса технологий.
Интересная формулировка, но несколько пренебрежительная. Спилберги там всякие по Голливуду бегают.
Или реакция главного кинематографиста Российской Федерации. 230 миллионов стоит картина с потрясающей графикой. А про кого это не про нас. Конец цитаты, и отсюда напрашивается и позитивная программа. Дайте больше денег и дайте квоты, которые защитят отечественного производителя от всяких там понаехавших Спилбергов. Старый фокус – перевести стрелки на внешнего врага. В данном случае оборачивается откровенным фарсом в духе «Короля убью». Вот вдумайтесь, мы должны противопоставить бездушной технологии Камеронов и Спилбергов высокую духовность, которую у нас олицетворяют кто? Гай Германика и Балабанов, а также самобытнейшую оригинальность младшего Бондарчука и Бекмамбетова. Но правда такова. Американский кинематограф очередной раз показал, что доминирует по праву, опираясь на превосходство не только техническое, но интеллектуальное и, извините, нравственное.
Ну, тут же вам возразят, что «Аватар» — это, дескать, примитивная сказочка для детей, и не про нас, да и вообще бытует такая, кстати, версия, украдена у Стругацких.
Ни у кого не украдено. Использованы кое-какие сюжетные ходы, но скорее все-таки из «Неукротимой планеты» Гаррисона, чем из Стругацких. Можно еще вспомнить фильм «И о Силиане стал свет», где ведь тоже в простую и чистую жизнь первобытного племени вторгаются смрадные агрегаты, тоже ради денег убивают огромные древние деревья, и их гибель переживаешь, как гибель людей. Можно вспомнить реальную трагедию ацтеков или вьетнамских деревни Сонгми. Но история, рассказанная Кэмероном, вполне самостоятельная. Да, сказка. И в этом смысле не про нас. Андерсон или Чуковский тоже ведь не вдохновлялись последними газетными новостями. Но сказка замечательная. В ней есть и героические подвиги, и любовная линия. Кстати, на удивление, целомудренная. Как-то вот не догадались ее разукрасить никакой похабенью. И довольно в этой сказке уроков для доброго молодца. Действительно, лучше быть добрым, чем злым. Смелым, а не трусливым. Не протягивай загребущие лапки к тому, что тебе не принадлежит. Не предавай тех, кто тебе доверился. Не выполняй подлых приказов даже за большие деньги. В конце концов, просто береги природу. Так что опять ничего оригинального. Именно в замшелой неоригинальности главная сила Голливуда. Конечно, там производится много осетрины второй свежести. Чтобы далеко не ходить за примерами, бессмысленная стрелялка под названием «Особо опасен». Но событиями мировой истории, как правило, становятся фильмы с очень ясной моралью и пониманием социальных функций искусства. Именно такими фильмами сделал себе имя Кэмерон.
К этому мы еще вернемся, а пока я вот что хотела спросить. Есть ли недостатки у картины?
Есть нарушение логики. Цивилизация, освоившая межзвездные перелеты, не может подлечить раненого солдата. Отправляет его в космос в кресле-каталке. Или создают копию аборигена, искусственный организм. Ну а самой главной особенности, которая отличает пандорскую фауну от земной, даже не догадываются. Далее идеологические штампы. Политкорректный набор. Начиная прямо с героя в кресле-каталке. Привет феминисткам. Женщины превосходят мужчин и в земной экспедиции, и в диком племени. Поучительный диалог с одной из этих наставниц в самом начале картины. Человек, оказывается, сам виноват, если хищная тварь на него напала. Но согласитесь, проколы можно найти и в детективах Агаты Кристи. А идеологических штампов было полно в старом советском кинематографе, включая бесспорные шедевры.
А какова расстановка сил в фильме, если попробовать в духе проб соотнести сказку с породившей реальностью?
Первобытная жизнь на лоне природы идеализирована до пасторали. Все, что могло бы раздражать в ней городского человека, антисанитария, бессмысленная жестокость обычаев, междоусобия, все вынесено за скобки.
Ну, так он же сказочник, а не этнограф, и имеет право.
Да, но главная сюжетная коллизия в результате слишком уж упрощается. Выбор, он мог бы оказаться и подраматичнее. Не будь аборигены так однозначно хороши, а начальники землян, наоборот, противны. Подарочный набор у землян небогат, я цитирую, «дешевое пиво, джинсы, нам нечего им предложить». Поведение на чужой земле, конечно, неправильное. Но несправедливость какая-то прямолинейная в духе республиканской администрации Буша. Бомбить, стрелять. А есть ведь и другие методы достижения той же цели. Устроить в джунглях цветную революцию, закупить для аборигенов не дешевого пива, а чего-нибудь понаркогеннее в солнечной Голландии, да? Можно сбросить на них вместо бомбы аватар господина Эрнста с радикальными сериалами для подростков, натравить кланы друг на друга, чтобы они сами срубили свое священное дерево, как символ тоталитаризма. К сожалению, на такую социальную критику Кэмерону смелости уже не хватает.
Ну, вы от него опять чего-то странного хотите. Он не космический десантник. Фильм мы без того расценили как вызов капитализму и даже как приговор современному человечеству. Отсюда вопрос у меня. Почему капитализм финансирует и распространяет собственное обличение?
Идеология – материя сложная и противоречивая. Заметьте, средневековое общество было жестко и иерархичным. Мы с вами говорили, что всякое прикосновение к физическому труду становилось порухой для честного имени целого дворянского рода. При этом молились они, извините, бедному плотнику и его апостолам-рыбакам. В случае «Аватара» обращаю ваше внимание на биографии злодеев. Это глава корпорации, причем сырьевой, плюс военный, но бывший. Теперь уже скорее наемник. С точки зрения концепции архаизации западной культуры, выдвинутой Юрием Ивановичем Семеновым, «Аватар» – интересный пример. Апология первобытности при помощи новейших технологий. Правда, сам Кэмерон, наверное, не согласился бы, цитирую его, «Я не верю в суеверия и предрассудки. Людям нужна правда, и единственное, что может им помочь, это наука». Но дальше он замечает, что мораль науки не свойственна. Мы, люди, должны наполнить ее моралью. На самом деле очень интересный, мыслящий человек, причем занимают его проблемы действительно важные для человечества, а не бухгалтерия, фокус-группы или там как спихнуть коллегу с должности. Конечно, с ним можно и нужно спорить. Нужно разбираться с идеологией его нового фильма. Я бы ею не обольщался. Но это предмет серьезного разговора. Хотя видит Бог, то есть Эйва. Разбираться в «Аватаре» намного интереснее, чем в оттенках грязно-серого на фестивальном экране так называемого авторского кино.
Кино – великая иллюзия, но можно восхититься, как безо всяких технологий выстроено в сознании людей совершенно иллюзорное противостояние. С одной стороны, вот это авторское кино, а с другой – не авторское. Какое? Говорят, массовое. Как будто это взаимоисключающее понятие.
Да, у них получается Спилберг в меньшей степени автор, чем фон Триер и даже чем Сигарев. По-моему, все обстоит с точностью да наоборот. А любая попытка напомнить обитателям артхауса про социальные функции кинематографа воспринимается как личное оскорбление. Внятная интересная история, герои, способные на поступок, а не только на копание в собственных комплексах, мораль, да помилуйте, никому я ничего такого не должен. Я, видите ли, творчески самовыражаюсь перед фестивальной тусовкой, почему-то за счет налогоплательщиков. Даже в тех фестивальных фильмах, которые вы, Марина, хвалите, просматривается это противопоставление себя любимого сложного массе простых кинозрителей. Но Кэмерон ничуть не проще и не глупее даже Звягинцева, не говоря уже про всех остальных.
Илья, приходится хвалить любое проявление человечности на фоне этого самого остального, что теперь показывают и награждают на фестивалях. Вы, кстати, тоже с одобрением отзывались о фильме «Царь», я посмотрела и была крайне разочарована.
Признаю, да, зияющие провалы по части профессии. Если я кого-то дезинформировал, каюсь. Но я тоже человек со своими слабостями. Меня как историка волновало... Прежде всего, идейная составляющая. Я очень обрадовался, обнаружив, что исторические и нравственные координаты не вывернуты наизнанку. Палачи не стали героями, герои – предателями. Чего можно было ожидать в условиях массового увлечения с одной стороны Сталином, а с другой стороны постмодернизмом?
А вас за ваше высказывание в поддержку клерикала Мамонова, потом империалистического Голливуда, левые окончательно отлучат от церкви.
Ну, левые, правые, сегодня такая же иллюзия, как авторская, коммерческая. Согласитесь, смешно ведь, когда наследники революционеров берут на вооружение эстетику самодовольного Борчука, не скрывающего своего презрения к простонародию.
Тут спорить не о чем. Смешно было бы, если бы не было так грустно. Но как бы ни создалось из нашей беседы впечатление, что хорошее кино – это только фантастика, детективы, боевики?
Ну, конечно же, нет. И в «Иронии судьбы», например, действовали самые обычные граждане в интерьерах типовых квартир. Осмотрели миллионы, не отрываясь, и тут же разобрали фильм на афоризмы. Но, чтобы работать с таким тяжелым, неподатливым материалом, как «Бытовая повседневность», обращая его в высокое искусство для людей, это не легче, чем создавать фантастические миры. Даже труднее. Вот появятся такие мастера, придут им в голову идеи, но свои, выстраданные, а не подсказанные в президентской администрации и не украденные в Голливуде. Тогда проблема конкуренции с Кэмероном станет актуальной.
О фильме «Аватар» мы разговаривали с Ильей Смирновым. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В январе в Петербурге прошел 8-й вертепный фестиваль, точнее, собрание театров «Рождественская мистерия», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Вертеп – старинная рождественская затея, проникшая в Россию с Запада, из Польши и пользовавшаяся в давние времена неизменным успехом в деревнях, да и в городах, тоже снова приходит к нам. Несколько январских дней в этнографическом музее происходят чудеса. Загорается Вифлеемская звезда, появляются ангелы, к ветхому к убежищу Марии и Иосифа приходят пастухи и волхвы, блеют овцы, злой царь Ирод не щадит несчастную Рахиль, отдавая на заклание ее малое чадо, но зато в конце за ним приходит смерть, и радостные черти утаскивают бессердечного царя в преисподнюю. Сюжет один, но вертеп у каждого свой, да и колядки и песнопения звучат по-разному. Это Это был отрывок из вертепного действа «Смерть царя Ирода», фольклорный коллектив «Шох-Варох» из Великого Новгорода. Точнее, зачин спектакля, представляющий собой настоящие святочные игры, как полагается, с припевками «Щедрый вечер», «Туясень», с ряжеными козой и медведем, с прибаутками, швыряемыми в публику, как горох. Говорит научный сотрудник Российского этнографического музея, художественный руководитель фестиваля Василий Пушкарев.
Сейчас фестиваль находится на подъеме, все больше становится профессиональных коллективов, более крепкие, интересные программы, расширяется национальный состав. Вот сегодня мы можем познакомиться не только с творчеством литовского народа, но была представлена молодежь польской общины Санкт-Петербурга. Мы не проводим никакого рейтинга, не устраиваем конкурс. Но дело в том, что это же особый театр. Как можно оценивать людей, у которых радость на сердце, и они вот эту радость делятся с другими? Мне кажется, что цель наша в другом. Не оценить коллектив, а создать общность, радость Рождества.
Что привлекает больше всего людей и участников, и зрителей? Это люди верующие или это люди, интересующиеся культурой, христианской или народной?
Мне кажется, что привлекает в первую очередь человеческая общность и отношения, то, чего не хватает. Город ведь это холодная социальная среда, где каждый сам по себе. Изначально люди жили в общности, в родовой, племенной, в семейной. Хочется поговорить, не увидеть чужой разговор из телевидения, а самому поучаствовать. Вернуться снова к формам нормального человеческого диалога. А тема христианства – это, так скажем, хороший повод для того, чтобы почувствовать себя равной среди равных. Да? Потому что нас всех объединяет именно вот идея Рождества Христова. Мне очень понравился коллектив из далекого Тобольска. Это профессиональный театр имени Ершова. Очень интересная интерпретация вертепного действа. И современно, и понятно, и профессионально, и публика с восторгом встречала. Мне очень понравились музыкальные коллективы, детский коллектив хоровой студии «Искра» Красногвардейского района. Ансамбль древнерусского певческого искусства «Ключ разумения», старообрядческие песнопения нам показал.
Мне запомнился вертепный спектакль профессионального театра «Кукартель», в том числе замечательным вертепом, величиной с небольшой шкаф, с дверцами и окнами для дел земных и небесных. Вот Ирод засыпает после своего злодеяния, избиения младенцев.
Спишь, покаянье, слово временный, глаз невинен, в небо возведенный, закрывает мщенья просит, смерть тебе была.
Совсем вертепное действо, не фольклор. Что же это такое и кто научил артистов-кукольников петь, объясняет художественный руководитель кукартели Александр Ставиский.
У нас вот две девочки, которые поющие, они с музыкальным образованием, во-первых. И они ребят учили и помогали распеваться и изучать эту партитуру. Это такая достаточно сложная партитура, малоизвестная, из рождественской драмы Дмитрия Ростовского. Это песнопение 18 века вообще-то. Сама рождественская драма, она необъятна. У Дмитрия Ростовского. Это митрополит Ростовский, один из современников Петра Первого. Но мы взяли какую-то часть и постарались компилировать с традиционным вертепом. Не хотелось уж совсем делать такую музейную архаику, хотелось сделать что-то свое, не нарушая при этом традиции. Это такая все-таки серьезная работа души. Вот когда человек сталкивается с этим, все-таки современному человеку надо серьезно соответствовать этому материалу. Несмотря на весь его примитив и наивность, но надо какую-то работу и усилия внутренние делать, чтобы лишние фоны ушли. Каждый человек просто стремится говорить о высоком. Это такая потребность онтологическая, я бы даже сказал. Это ничем не задавить. Вообще неверующих практически нет. Есть люди, которые декларируют, что он неверующий, но даже бесы веруют и трепещут. Понимаете? Поэтому, ну что вы, что специально строим, мы, конечно, никуда ребят не водили. Но мне кажется, что действительно просто совпало. Возникла такая потребность сделать именно такую работу. У нас биография недолгая, и в самом начале нас любезно приютил Музей истории религии. Они просто открыли нам двери и сказали: вот вам крыша над головой, и, пожалуйста, делайте то, что вы хотите, если это соответствует направленности музея. И мы сразу предложили вертеп, потому что нам давно хотелось это сделать. И там просто открыли нам объятия, и до сих пор мы пользуемся и гостеприимством, и любовью.
О своем участии в спектакле говорит Елена Трофименко. Она еще студентка Академии театрального искусства.
Вертеп, он сам по себе, ты очищаешься. Мы сыграли 25 спектаклей в эти новогодние праздники. И ты чувствуешь, что ты до такой степени очистился. Звонит мне мама, и она попадает, предположим, после вертепа. Она говорит: Лена, а что такая спокойная? Что случилось? Потому что, на самом деле, так успокаивается все внутри. Пение, оно помогает. И сама тема, наверное, само рождение Христа. Это вот история, которая как бы человек верил в Бога, не верил в Бога, но оно все равно как-то резонирует.
Оценка маленького зрителя, 6-летнего Симы, совпала с моей.
Мне тут понравился больше всего вот этот спектакль в большом вертепе.
Что-то отличалось от других спектаклей, которые ты видел вертепных?
Хвалхвами только на верблюдах. А здесь один на слоне, другой на коне и только один на верблюде. Еще отличается тем, что черти смешные немножко.
А когда пламя из преисподней поднялось, ты испугался?
Да.
Натура людская, паче веселиться, чести большая в мине устроиться, а да и стену, будучи святыню, честь Бога воплощен на вечную благостыню. Сей веселись, сей веселись, сей веселись, Бога не спасенный, да укрепись, да укрепись, да укрепись, Борила пощенных, все, что слушатели ранее обещали, по любви силам нашим показали, вас за внимание главы преклоняем, к вам неделями устами призываем. Сей веселись, сей веселись, сей веселись, Бога не спасенный, да укрепись, да укрепись, да укрепись, Борила пощенных.
О рождественской мистерии в Петербурге рассказывала Татьяна Вольцкая. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В московском дачном поселке Речник приостановлен снос домов. Сегодня были полностью разобраны два строения. Планируется снести еще 18 домов. Жители настаивают на незаконности действий властей. Савеловский суд Москвы начал в четверг рассматривать иск бывшего начальника ГУВД столицы Владимира Пронина о защите чести и достоинства к адвокату Игорю Трунову. Поводом для иска послужили высказывания адвоката в рамках расследования уголовного дела майора милиции Дениса Евсюкова. Суд в Оренбургской области в четверг вынес обвинительный приговор директору средней школы поселка Беляева, где в 2008 году погибли 5 учениц, когда рухнуло здание. Суд приговорил их к 2 годам лишения свободы в колонии поселения. Мосгорсуд сегодня отклонил жалобу главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова на решение суда по иску президента Чечни. И оставил в силе прежнее решение суда о взыскании с Орлова 70 тысяч рублей. Государство гарантирует россиянам минимальную пенсию, о достойном ее размере они должны позаботиться сами, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов на международной конференции в Москве. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что страны, которые устанавливают цензуру в интернете, вредят сами себе, отгораживая себя от процесса человечества. Клинтон подвергла критике Китая и другие страны за практику цензуры интернета. Президент США Барак Обама представил план ограничения на размеры банков и объемы их торговых операций. Цель предлагаемых мер – сократить объем рискованных операций в финансовом секторе. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл в Пакистан с первым визитом после прихода к власти администрации президента Барака Обамы. Верховный суд США изменил существовавший в течение последних десятилетий порядок финансирования предвыборных кампаний на выборах президента и Конгресса. С частных компаний и общественных объединений, таких как профсоюзы, снят запрет на финансирование кампаний. Премьер-министр Республики боснийских сербов в составе Боснии и Герцеговины заявил о намерении провести референдум по вопросу расширения автономии.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте разговор Михаила Шевелева с Максимом Осиповым. Максим Осипов – врач-кардиолог, работает в больнице в Тарусе, пишет хорошие книги. В них есть знания жизни, в них есть смысл, чувства и вера. С Максимом Осиповым разговаривает Михаил Шевелев.
Сколько лет насчитывает ваша литературная карьера? С какого момента вы принадлежите не только отечественной медицине, но и отечественной литературе?
Я не знаю, насколько я принадлежу отечественной литературе, но первая публикация произошла в 2006 году.
Это публикация в журнале «Знамя»?
Ну, самая первая была в «Вестнике» РСХД, который выходит в Париже, и редактор, и, собственно, единственный издатель – это Никита Струва. Вот, там вышли в очень сильно урезанном виде мои записки об отце Илье Шмайне, протоиерее, моем духовном учителе, друге, пациенте. В общем, это произошло почти случайно. Я отдал его близким выписки из дневника свои, и они показали это Никите Струве, который в результате это все напечатал в очень урезанном виде, что меня несколько тогда задело. И я решил опубликовать это в полном виде. И журнал «Знамя» согласился это напечататься.
А почему вы с таким сомнением говорите о том, что вы принадлежите русской литературе? Вы принадлежите русской литературе даже не по количеству напечатанного, а по, не скажу, качеству. Это было бы таким лобовым комплиментом, а по отзвуку, который это получило. Потому что записки в родном краю стали, безусловно, бестселлером. Тут нет ни комплимента, это просто констатация факта. И, в общем, премия журнала «Знамя» как лучшему автору прошлого года, она тоже за даром не дается. У вас какие сомнения?
Нет, я без кокетства, без всякого. Знаете, когда просто вот оказываешься в кругу литераторов, смотришь на вот эту компанию, то я не хочу никого обидеть. Да, в отдельности есть совершенно замечательные люди, замечательные авторы, но все вместе как-то это не есть литература, понимаете? Поэтому принадлежать к этому кругу я не считал бы обязательным для себя, понимаете? Важно просто, ну, чтобы дальше получалось писать. Когда я попал в театр, например, вот театр Фоменко, и посмотрел на этих актеров и на режиссера, то у меня было ясное представление, что вот передо мной, собственно, и есть театр. Да, вот именно эти люди и есть театр. А литераторы вот в массе, да, они не есть литература. Вот что. Это на уровне ощущения, я не могу это доказать как-то. И опять-таки я слишком, так сказать, начинающий автор, чтобы вообще высказывать суждения о целой группе людей. Так что, ради бога.
Ваша повесть «Камень, ножницы, бумага» стала интересна театру Фоменко, так?
кажется, да.
И повесть преобразовалась в пьесу.
Ну, она не преобразовалась в пьесу, я просто написал пьесу, да, она сама ничего не случилось. Но это было бы невозможно, если бы я не побывал на репетициях и не усвоил каких-то приемов. Я не уверен, что я их усвоил в полной мере, наверняка нет. Но вот то, что Петр Наумович меня позвал на репетиции, я очень ему благодарен за это, да.
Правильно ли я понимаю, что и повесть, и пьеса для вас чрезвычайно важны?
Да, да, и сейчас пьеса даже важнее, чем повесть, потому что мне кажется, что театр в большей мере становится трибуной как-то для высказывания, чем толстые журналы сейчас.
Трибуной не массовой, но слышной.
Вот это, во-первых, да, трибуны не массовые, но слышны, как вы сказали. А во-вторых, есть ощущение какого-то, ну, должно, во всяком случае, возникнуть, как мне кажется, да, пока что никто еще не поставил мою пьесу, и я не знаю, поставят ли. Пьеса называется «Тяжелый день». И разница между повестью и пьесой примерно такая же, как между «Белой гвардией» и «Днями Трубина». Но вот это вот ощущение совместного делания какого-то, оно в театре присутствует.
Почему для вас эти два произведения важны, и что их выделяет среди другого вами же написанного?
Ну, мне трудно сказать. Мне кажется, что просто масштаб проблемы, да?
Какой?
Ну, поскольку мы не можем рассчитывать на то, что наши слушатели читали, все-таки мне надо рассказать немножко о ее сюжете, да? Но я надеюсь, что там есть некоторые художественные вещи, которые передать просто в пересказе не удастся. Но первоначальным толчком послужило, я могу это рассказать, у меня есть близкий друг Борис Бровцин, скрипач, который много времени проводит в Прибалтике. И вот в Прибалтике очень были напуганы появлением книги, которая, я не помню даже ее название, но смысл этого названия такой, что какой будет Россия в 2050 году. И в этой книжке описывается ситуация, когда Россия завоюет всю Европу, включая Англию, ну уж тем более Прибалтику. Он меня просто вот умолил эту книжку почитать. У нас ее, наверное, никто не заметил, я думаю. А прибалты были сильно напуганы. И там действительно, ну, с какой-то параноидальной такой тщательностью автор, даже с какими-то забавными подробностями, вроде изменения правил футбола, скажем, там, что 11-метровый будет пробиваться с 12 метров. Там
вот
какие-то
это
странные...
Да,
то есть там масса каких-то подробностей, которые должны указать на то, что это вот так все и будет, да. Читать ее невозможно, я немножко ее полистал и подумал, что вот в этой триаде, а он все время говорит о вот этой триаде, самодержавие, православие, народность, очень сильно выпирает православие, мешает, понимаете, не дает в полной мере развернуться. И я подумал, что для большой части нашего начальства очень желательным путем развития был бы ислам, принятие ислама. И, в общем, что вот, ну, нам следовало бы жить, ну, вот как в Иране живет христианское меньшинство. Там, скажем, я знаю, я говорил с иранцами, можно быть профессором медицины, но нельзя быть деканом там, медицинского факультета, нельзя быть начальством. Ну, вот такая фантазия.
Здесь нет ни гиперболы, ни метафоры. Да именно нет. Ислам вам, ну, кажется, да, желательным для отечественного начальства?
Ну, мне кажется, что просто для достижения вот такого рода планов, да, если они у кого-то есть, ислам гораздо больше подходит. Да, ну, что значит кажется? Понимаете, ну, я автор, и я, сидящий здесь с вами разговаривающий, это все-таки немножко две разные фигуры, да? И потом я стал читать некоторые книги по исламу. Надо сказать, что моя повесть среди мусульман вызвала, ну, среди тех, кому я это показывал, да, вполне единодушное одобрение, и мне меньше всего хотелось бы задеть чьи-то религиозные чувства. Собственно говоря, сюжетная линия повести, она, дело происходит в провинции. Три главных фигуры. Хозяйка пельменная, она же депутат законодательного собрания и такой духовный вождь города, такая начальница. Есть интеллигент-учитель, который вообще скорее является жертвой, да, чем каким-то активно действующим лицом, хотя на самом деле он единственный, кто делает дело. Да. И есть таджичка, которая работает в этой самой пельменной, и которая, когда ее пытается изнасиловать один местный начальничек, она его режет ножом. В конце повести вот эта вот русская начальница Ксения изъявляет готовность и желание перейти в ислам, да, зараженная, ну и как-то покоренная вот этой вот мощью и обаянием вот этой силы. Да, но с начальницей происходят разные внутренние изменения. Я надеюсь, как неотвратительно она в начале, что к концу она вызывает даже какое-то сочувствие. Да? У нее в свое время погибла дочь, как раз которая не сумела себя защитить никаким образом. Она переживает распад Советского Союза очень мучительно. Становится православной, разумеется. Да? Ну, в общем, и православие ее, и коммунизм предшествовавший, да, и будущий ислам, это все вещи такие внешние для нее. В сущности, она все равно, конечно, такая вот дура начальница.
И дело происходит в обычном небольшом российском городе, где даже мусульман-то
нет,
днем с огнем сыскать.
Нет. Вот эта повесть об иноприродной человеку сущности русского начальства, о предельной силе ислама. Мы входим на корабль, происходит встреча безбрежности мечты с предельностью морей, да, то есть ограниченной. И предельной в нынешнем значении этого слова очень большой. И о хрупкой красоте христианской культуры, такой парадоксальной. Сила моя в немощи совершается.
Это разговор о силе ислама и слабости православия? Или слабости христианства в целом?
Понимаете, само название «Камень-ножницы-бумага», да, это вот такая детская игра. Там ножницы режут бумагу, да, вот Ксения в данном случае, так сказать, ножницы, она тупится о камень, да, который представлен исламской вот этой женщиной, очень достойной. И все-таки я надеюсь, что с последним монологом от учителя совершается его победа, учитель бумага. Хотя победа это, ну, как всегда, это бывает, она не очевидна.
Вы говорите, сила ислама. И сила эта привлекательна для одной из героинь.
Угу. Да,
именно в так. Вашем понимании, сила это комплимент. Это достоинство?
Ну, это сложный вопрос. Я не могу на него прямо ответить. Пожалуй, что нет.
Ваше отношение к тому, что вы видите, и то, что происходит. Вы ведь написали не фантастику и не футурологию. Вы написали то, что вы видите.
Нет, ну, видите, вот что я вижу. Да, вот наш пример приходит к Илье Глазунову на выставку. Почему-то все обратили внимание на его комментарии по поводу длины меча. Там, да? Но там была куда более важная реплика сказана. Глазунов ему показывает картину, где изображены русские святые, в частности, Борис и Глеб. И он говорит, ну, Борис и Глеб, они, конечно, святые, но ведь так же нельзя, ну, что же они без борьбы все отдали, да. Надо бороться, знаете, за страну. На самом деле, Борис и Глеб – это любимые и самые почитаемые русские святые, которые погибли даже не во имя Христа, да, они просто не дали начаться вот гражданской войне, в сущности.
Ценой
собственной жизни, да. На самом деле, ведь это и есть сила, да, в самом высшем смысле слова, да, но они как будто не проявили никакой силы, покорно просто погибли. Вот об этом эта повесть.
Вы обсуждали с Петром Наумовичем Фоменко, что он увидел в этой повести, почему она его привлекла?
Да нет, ну я же не журналист, чтобы его спрашивать, а почему вам это понравилось. Мне кажется, что там я больше спрашивал, что не понравилось.
Что не понравилось?
Да нет, ну я не буду, знаете, ну сейчас, правда, это трудно говорить, это еще все находится в каком-то состоянии неопределенном очень.
Почему вы думаете, что сейчас театр важнее, чем толстые журналы? Вам нужна большая аудитория?
Ну, просто хочется, знаете, ну, как-то вот, как постановка труда со всеми сообща и заодно с правопорядком. Ну, да, вот ощущение большего диалога, что ли. Но это ощущение, это не то, что я вот могу взять и доказать. Да и потом, ну, и толстый журнал никто не собирается обижать. Ну, вот так. А что касается сериалов и вообще кино, то это меня совсем не интересует. Это все-таки искусство, основанное, по-видимому, на чем-то другом, не на слове. Да, театр. В театре все-таки слово лежит в основе всего.
Театр и литература служат одному и тому же?
Ну, я надеюсь, что когда они чему-то служат, да, то они служат красоте, да.
А чему служит медицина?
Медицина – здоровью.
как это уживается? И почему в русской литературе так сильна эта традиция, что люди медицины начинают писать, начинают работать в театре? В этом есть какая-то закономерность?
Почти в каждой рецензии на меня, если не в первом, то во втором абзаце выезжают вот эти три богатыря: Чехов, Вересаев, Булгаков. Насчет Вересаева и Булгакова я ничего не могу сказать. Насчет Чехова, ну, я очень люблю этого писателя, что и говорить. И рад был бы как-то походить на него. Ну, уж во всяком случае попытаться продолжать эту традицию. Но не потому, что врач. А что касается того, почему врачи становятся литераторами, я не знаю. Ну, во-первых, врачей довольно много просто. Да, вот сейчас в России живет 600 тысяч врачей. А во-вторых, все-таки это профессия, которая дает такое ощущение сцепления с жизнью, которого совсем нету во многих других специальностях. Все-таки люди, когда говорят, что у них что-то болит, прочее, они обычно не врут и не делают это из моды там, и так далее. Да, их действительно это беспокоит. Сталкиваешься все время с какими-то историями жизненными.
Возвращаясь к повести и пьесе, это ведь чрезвычайно болезненная тема. Кого-то вы обидите, кто-то обидится умышленно. Это понятно, что это богатая почва.
Я старался, во всяком случае, заранее приношу извинения.
Но нет более острой проблемы, на мой взгляд. Сила ислама.
Я думаю, что основную сложность, скажем, в постановке этой пьесы представляет то, что слово «ислам» является таким запретно-сакральным. Да? Не исламский фундаментализм там, или исламский там, терроризм, или исламский джихад, там, или еще что-то, а просто вот именно ислам как духовная серьезная система. Оно, вот как в свое время, в 80-е годы, скажем, да, в 70-е тем более, слово «еврей» было таким же запретным словом. То есть еврейская кухня, там еврейский фольклор, это да, в качестве эпитета. Но сам по себе еврей, и вот произнесение со сцены слова «еврей», да, ну, это как, я не знаю, в передовице «Правда», да, написать слово «еврей», это совершенно немыслимо, да, то есть это не было ругательным словом, но это было, как я не знаю, какой-то медицинский термин, ну, там, мошонка. Ну, нельзя написать слово, да, на первой странице.
Прилагательное, да, допустимо, да, существительное.
Да, место этому в медицинской энциклопедии, да. Вот, а слово «ислам», оно совершенно такое вот табуированное, да, запретное. Понимаете, именно в соприкосновении с нашей сегодняшней жизнью. Между тем, вот уже там три священника православные приняли ислам. Говорит, ну, о таких вещах не принято говорить, этого вообще не следует замечать. Ну, вот я хотел бы нарушить этот запрет.
Глядя на небольшой российский город, из которого, собственно, и состоит большая часть России, возникает крамольная мысль. Ну, хорошо, ведь главное, чтобы была вера. Какие формы она примет, не так важно. Если здесь не справилось православие, может быть, здесь справится ислам?
Нет, но все-таки это очень различные системы. Я постарался, как мог, это, ну, художественно осмыслить, что ли, да? Понимаете, вот как раз моя героиня, она очень против того, чтобы это было, ну, чем-то этническим таким, да? Если ты татарин, значит, ты мусульманин, там, а если ты русский, то, значит, ты православный, да? Если ты еврей, значит, ты иудей. Вот такого быть не должно, да? Это мировая религия, и она абсолютно для всех, да? Речь идет все-таки о духовном, а не о таком бытовом.
Вот, на самом деле, вы за меня сформулировали главный вопрос. Ваша героиня, почему она так легко отказывается от православия?
Да она не отказывается, понимаете, она его и не принимала никогда, в сущности,
вот,
понимаете?
Вот главное.
Да, там ей не от чего отказываться особенно, да и ислам она тоже не приняла, да, она в конце говорит там, обязательно построим мечеть, до этого она строит часовню. Мусульманка ей говорит, мечеть не главное, я бы не начинала с мечети. Она говорит, нет уж, тут я лучше разбираюсь, у нас много черных. Знаете, она говорит о таджичке. Вот так она на них смотрит.
Она типаж русского начальника или нового русского богатого?
Нет, мне кажется, нет русского начальника, но она человек, любящий власть, любящий силу, любящий влиять. Это начальство.
Это распространенный типаж.
Я думаю, да, и она, более того, она человек с душой, да, хотя и душой искаженной такой, и душой помраченной.
Но еще.
Но все-таки она с душой, конечно, человек, да, так что я думаю, что она, ну, лучше многих.
Эта история не закончена.
я не знаю, сейчас, по крайней мере, мне бы хотелось, чтобы это поставили в каком-то хорошем театре, да. Ну и потом я сейчас пробую писать что-то другое, следующее.
В том следующем другом. Будет продолжен этот поиск, анализ типажа российского начальства, про которых вы говорите, они...
Иноприродные.
Иноприродные. Я хотел сказать инопланетные, но это смешно.
Нет, ну просто, да, есть стойкое ощущение, что они другие, да. И я сам не могу решить для себя, на самом деле они другие или я такой же. Я написал сейчас следующую вещь, которая рассказ, который выйдет в «Новом мире», вот в первом номере, или уже вышел вот прямо сейчас, который называется «Маленький лорд Фаунтлерой». Это, в общем, рассказ о слабом мужчине, который хочет казаться сильным. Те, кто будут читать, ну, пусть имеют в виду, что я себя не отождествляю с главным героем, хотя он врач. Это такой неприятный очень тип мужчины. Потом у меня есть еще планы кое-что написать другое, но нет, о начальстве, я думаю, что я не буду больше писать.
Это ведь принципиальный вопрос нашей сегодняшней жизни, как мне кажется. В какой точке мы могли бы, если бы могли, объединиться с собственным начальством?
В начале 90-х годов мы пробовали объединиться с собственным начальством. Во всяком случае, внутренне я пробовал, у меня было ощущение, да, вот это вот как-то, ну, при всех ее недостатках, то другое, но это, в общем, моя власть. Я вот приехал из Америки сюда, да, я мог там остаться, я как-то думал, оставаться, не оставаться, это был 91-92 год, но у меня было стойкое ощущение, что нет, это моя страна, и здесь вот теперь мое начальство. Ну, оно, конечно, другое, оно там с комсомольским и каким-то партийным прошлым, все такое, ну, где взять других, никто другой не умеет, так сказать, нажимать на клавиши. Но потом я уже в середине 90-х годов я понял, что я ошибался. Нет, оно оказалось все равно совершенно иноприродным мне.
Было какое-то событие?
Ну, были события, которые происходили в России в это время, и которые мне нравились все меньше, меньше и меньше.
То есть, середина 90-х?
Нет, ну, конечно, было событие. Был 93-й год, октябрь 93-го года. Потом были эти реформы, которые были проведены в традиционной такой русской манере, да, чрезвычайно жестокой, и от которой страдало очень много народу, да, и каждый раз говорилось, ну, это неизбежно, да, то есть риторика все равно была та же самая, что, ну, вот неизбежно, чтобы сделать страну из крестьянской страны, сделать ее индустриальной, необходимы были, понимаете, вот жертвы. Вообще масса было всего хорошего. Но надо просто помнить, какой дорогой ценой куплена наша свобода, да, вот это, по-моему, помнят очень немного людей.
Для вас опыт практической работы и жизни вне Москвы стал определяющим в том, что вы начали писать?
Да нет, я бы не сказал. Вот эти вот эссе, которые я написал, да, вот эти вот очерки «В родном краю», «Грех жаловаться», «Непасхальная радость», они, конечно, были, хоть обусловлены тем опытом, который я получил от работы врачом. Но я вообще со середины 90-х что-то такое записывал. Потом многие почему-то абсолютно ложно записали меня в какие-то подвижники, там, целители, спасители и так далее. Ничего этого нет. В Тарусе, где я живу, мне очень нравится жить в доме. Подо мной земля, надо мной небо, да, не соседи сверху, соседи снизу. У меня хорошие очень условия работы, мне там очень хорошо работает. Я надеюсь, что я свободный человек.
Если я правильно понимаю, для вас очень важное слово «работа».
Работа, ну да, конечно, важная. Ну,
и медицина, и литература – это просто работа, которую надо работать. И это то, что в российском обществе в дефиците.
Да, я думаю, что так.
Это от безнадежности?
Да нет,
не хотят работать, не умеют работать, не привыкли работать, или они просто не верят в то, что простая человеческая работа даст когда-нибудь результат?
Да нет, ну, во-первых, кое-кто и работает, и много работает, и совершенно не мое дело судить вот этих людей, сколько они работают там. В юности я помню, что было довольно много сообразительных как-то людей с живым умом, да. Сейчас этого стало поменьше, но опять-таки, ну, кто меня поставил судьей, да.
Я, насколько понимаю, отец Илья Шмайн – это человек, который для вас и был, и остается очень значимым.
Да, конечно, да.
Раз уж зашел разговор о служении литературе, понятно, что если брать весь круг литераторов, то это зрелище, возможно, не всегда очень приглядное. Но должна быть в этом кругу какая-то группа людей, с которой вы себя отождествляете.
Ну, понимаете, я себя не отождествляю ни с какой группой людей в современной России. Ну, есть профессиональное отождествление, но вот я, там и мой коллега Артемий Никитич Охотин, да, вот про нас я могу, я надеюсь, сказать «мы». Я и мои друзья. Но мы в более широком смысле, да, кроме как профессиональном и дружеском, я думаю, что сейчас просто, правильно говоря, отдает всегда чем-то нехорошим. Я очень всегда, и вот этому-то я как раз очень научился у отца Ильи, я думаю, да, я против всякой партийности.
А в литературе?
Ну, что касается литературы, то, опять-таки, ну, у меня есть круг друзей, есть круг людей, которым я первым даю почитать то, что я написал из литераторов. Это вот Александр Ильичевский, мой друг, Григорий Дашевский, переводчик и поэт, Василий Голованов, такой есть у меня товарищ очень хороший. Литератор. А что же касается того, что вообще сейчас происходит в русской литературе, то мне кажется, что сейчас есть просто один очень большой писатель. Это Людмила Петрушевская. И что мы просто вот живем во время Людмилы Петрушевской, как жили во времена, там, не знаю, Чехова или во времена Платонова. Никак не сравнивая ее с Чеховым или Платоновым, да, но что вот это вот действительно такой громадный русский писатель есть.
Что для вас обязательное постоянное чтение?
Ну, я читаю то, что появляется в толстых журналах, там, в «Новом мире», в «Знамени», в «Октябре», в «Дружбе народов», вот на сайте, на этом
русском, журнальный зал.
Журнальный зал, да. Вот, ну, больше стихи читаю, да, потому что, ну, может быть, потому что стихи быстрее прочитываются.
Адекватно ли состояние русской литературы состоянию российской медицины?
Ой, я не знаю, но разве это можно сравнивать?
Думаю, что да.
Но я думаю, что медицина находится в гораздо худшем положении, чем русская литература.
Да?
Ну, конечно, да, но несравненно худшем, ну что. Ну, есть все-таки новая, хорошая русская литература, а в медицине состояние, в общем, близко к катастрофическому. И из практической медицины талантливые люди просто массово бежали. Просто вот последний раз, вот как раз в начале 90-х годов, очень много народу уехало, оставило профессию совсем, да. Так что нет, я думаю, что и сравнивать нельзя. Я думаю, что медицина в гораздо худшем положении.
Последняя фраза Максима Осипова меня подкосила. Убил батенька, без ножа зарезал. Я-то считала, что хуже, чем в современной литературе, быть не может. Значит, как в старом анекдоте. Я пессимист, а Максим Осипов оптимист. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве. Какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.